А сегодня у нас последняя наша беседа о Божьей Матери. Вот, я не буду много рассказывать, потому что почему-то мне так кажется, что на эту тему вы, наверное, все больше меня знаете. Вот. Очень много литературы, все это пишется, все это доступно. Поэтому я бы хотел только немножко вот из всего того, что вы знаете, и что сейчас, ну так, доступно, немножко упорядочить, что ли, какое-то русло этому придать. Тема «Богородицы в истории Церкви». Действительно, Божья Матерь, она вошла в историю Церкви. Вошла очень емко, ярко, в полноте. Кого любят еще больше, чем Божью Матерь? Но я не говорю о Боге, а говорю о Церкви, которая... Божья Матерь, она не Бог, она в Церкви, она член Церкви. В принципе, такой же, как и мы. Только роль ее в Церкви, конечно, не такая, как у нас. А вот действительно, какая ее роль в Церкви? Догмат о Божьей Матери мы с вами достаточно подробно обсуждали и в положительном, и в отрицательном варианте, и православное учение, и ереси. Роль в Церкви всегда указывает на Кану Галилейскую, где был брак, и где Матерь Господа идет к Иисусу и просит его, ну, говорит, даже ни о чем не просит, а скорее просто сообщает, что там вина не хватает. То есть возникла проблема, и праздничный свадебный пир может омрачиться. Это событие, оно в нашем православном сознании воспринимается как указание на предстательство Божьей Матери. То есть она ходатайствует за людей. Ей до нас есть дело. Но это были, скорее всего, родственники в Кане Галилейской. Вот. И ей было до этого дело, ей было не все равно. И дальше мы действительно это увидим, что ей не все равно. Рассказывают, что один подвижник был восхищен в видении на небо. Он видит праведников, видит святых, угодников Божиих, видит ангелов, архангелов. Он все озирается, оглядывается и спрашивается, а где? Ангел, который его вел, спрашивает, кто где? Матерь Божия где? А ангел ей говорит, а здесь она редко бывает. Она обычно там, на земле, среди скорбящих, униженных, заблудших. Вот там ее надо искать. То есть действительно, мир... Вот как на Успении мы поем, что от земли приставилась, но землю не оставила. Она действительно остается в жизни земной Церкви. Мы немножко говорили с вами о Царице Небесной, о ее значении в Небесной Церкви. Но, скорее всего, мы там об этом почти ничего не знаем. А вот в земной Церкви знаем. Когда Иисус висел на кресте, мы знаем это событие. Матерь Господа стоит у креста. Здесь же стоит Иоанн Богослов. И среди других изречений Господа, каждое из которых, ну это явно ну, целый догмат Церкви об отпущении грехов, о «Боже мой, вскоре оставил меня» и так далее. И вдруг... Одно из изречений, оно касается, казалось бы, мелочи жизни. Обращаясь к Иоанну, он говорит, «Се, матерь твоя». Обращаясь к матери, он говорит, «Жена, се, сын твой». То есть Иисус, уходя из жизни, заботится о своей матери. Ему надо как-то обеспечить ее. Этот смысл на поверхности. Но православное сознание всегда видело и более глубинный смысл этих слов. Матери Господа усыновляется Иоанн Богослов, апостол. Мы с вами апостольская церковь. Церковь, основанная на апостолах. И если Мария является матерью апостола, то значит она является матерью всем нам. Она является матерью апостольской церкви. И в этих словах усматривается, что действительно всякий человек, который от апостольских уст услышал Евангелие, от апостольских рук принял святое крещение, а это мы с вами, если не от тех 12 апостолов, то от их преемников, епископов и пресвитеров, и тем самым мы все с вами усыновлены Божией Матери. Мы ее и дети. И вот Богородица в истории Церкви – это кто? Это Мать. Как в доме есть Мать, есть Отец, да, глава семейства, а есть Мать. Вот так вот и в Церкви есть Бог, есть Отец, есть Творец, есть Спаситель, а есть Мать. Вот. И Матерь Господа, она из нас. Она не с неба к нам пришла. Это не четвертая ипостась Божия. А Матерь Божия, она наоборот, наша ипостась. Она из людей, она человек. И мы ее дети. И ее роль – это роль материнства. И она прослеживается в течение всех веков христианской истории. Надо признать, что первые, самые ранние века христианства, они, пожалуй, как-то меньше все-таки переживали Божию Матерь. По крайней мере, в дошедших до нас письменных источниках Божия Матерь не занимает той исключительной роли, которую она занимает уже в позднейшей святоотеческой письменности, в житиях святых, в богослужении, которое сформировалось позднее. Но это не значит, что ее почитание и ее материнское предстательство в те времена вовсе отсутствовало. Оно не отсутствовало, оно было, и ряд учителей церкви того времени, и Юстин, и Ириней, и Ориген, и Мефодий Потарский, и все остальные, вот второй, третий век, они говорят о Деве Марии и говорят всегда очень возвышенно, очень о большом ее значении для нас. Правда, как правило, скорее догматически. Не столько о ее молитвенном материнском предстательстве, сколько о той догматической роли в Боговоплощении, которая была ей Богом отведена. А вот с IV века начинается почитание Божьей, проявляется почитание Божьей Матери, к которому мы уже вполне привыкли. Константин Великий, который прекратил гонение на христианство и потом утвердил христианскую веру, принял ее сам, а при его сыне уже христианство стало и государственной религией в Римской империи. Константин, когда перенес столицу империи из Рима в Константинополь, он совершил один поступок, о котором как-то не очень часто говорят, и едва ли даже он является общеизвестным. Константин Великий поручил Константинополь покрову Божией Матери. То есть он посвятил этот город Божией Матери. Константинополь – это Царьград, и не просто Царьград, потому что там царь Византийской империи, а он имеет, конечно, исключительную духовную роль в истории церкви, и особенно в истории восточного христианства. Это, конечно, в некотором смысле столица православия. И вот эта столица, этот город, он был поручен покрову Божией Матери. Константин Великий сам строит 3 храма в честь Святой Богородицы. Похоже, что до этого храмов с посвящением Божией Матери все-таки не было. Ну, начиная с того, что до этого храмов вообще практически не было. Потому что в эпоху гонений храмы христианами строиться не могли. в лучшем случае во времена перемирия, когда гонения прекращались, христиане молились в базиликах, то есть в домах, в дворцах римских патрициев. И многие эти базилики, они потом превратились в христианские храмы и, кстати, дали одну из архитектурных форм христианского храма, корабельную форму. Вот. А здесь уже изначально строятся храмы с посвящением Божией Матери. Причем, когда царица Елена идет в Святую Землю, Константин царствует в Константинополе, а царица Елена начинает обретать святыни на Святой Земле, то ей дается поручение посвящать храмы в честь Божией Матери. Елена построила очень много храмов, десятки храмов на Святой Земле, каждый раз на каких-то местах, где происходили те или иные евангельские события, посвящая эти храмы евангельским событиям. И вот в этом процессе строительства и посвящения храмов евангельским событиям она не обошла Божью Матерь. То есть были посвящены храмы и в честь имени Святой Девы Марии. Один сенатор еще при царе Константине тоже построил в самом Константинополе храм в честь Божьей Матери. После этого, конечно, храмов в честь Божьей Матери там было построено множество, и строиться они стали повсюду, по всей империи, и в Старом Риме, и в других городах, повсюду стали появляться храмы, посвященные Божьей Матери. Интересный момент – это реликвии, то есть предметы, которые соотносятся с Девой Марией, с Матерью Господа. Их несколько. Одна из вещей, одна из святынь, реликвий – это пояс, пояс Божьей Матери. Аркадий, константинопольский император, начало V века, он нашел этот пояс в Святой Земле, в Иерусалиме, где он хранился у христиан, и этот пояс был перенесен в Константинополь. Там был в храме, в раке, в ковчеге, с украшенным драгоценностями, и был положен пояс Божией Матери. Положение пояса есть такой праздник. Это связано не с тем, когда император Аркадий нашел этот пояс и перенес его в Константинополь, а значительно позже, в IX веке, одна императрица Зоя, константинопольская императрица, заболела, и, может быть, даже по указанию видений, она повелела этот пояс достать из ковчега. Пояс был положен на эту императрицу, и она исцелилась. После этого пояс вновь был возвращен в этот ковчег и пребывал в ней. И вот в связи с этим и был установлен праздник положения пояса Божией Матери. Пояс Божией Матери, как это повелось у христиан, стали раздроблять и распределять по разным местам. На сегодня известны части пояса Божией Матери в трех местах. Это на Афоне, на Святой горе Афон, в германском городе Триере. Триер – это вообще город, который вобрал в себя очень много святынь, и об этом тоже не все знают, что Константин не сразу перенес столицу из Рима в Константинополь. Сначала он перенес ее в Триер. И в течение, кажется, 9 лет Триер был столицей Римской империи. А потом уже он остановил все-таки свой выбор на городке Визант, и этот Визант превратился в Константинополь. И вот там в этом триере тоже часть пояса Божьей Матери. А еще одна часть находится в Грузии. Грузия имеет ряд святынь, таких связанных со Христом и Божьей Матерью. И часть пояса находится в Грузии. Когда Грузия вошла в Российскую империю, то грузинская царица Нина, она подарила этот пояс Александру Первому. Но Александр Первый, украсив пояс и ковчег многими драгоценностями, вернул его Нине. Вот как-то он так чувствовал, что не надо его, чтобы он был в Петербурге, а вернул его на место, где он и пребывает по сегодняшний день в Грузии. Это пояс Божьей Матери. Еще есть пелены Божьей Матери. Пелены погребальные, в которых она была похоронена. Ведь, как известно, Божья Матерь, когда гробница ее была вскрыта при апостоле Фоме, то гробница была обнаружена пустой. И потом уже было явление Божьей Матери святым апостолом. А пелены, судя по всему, остались и тоже благоговейно хранились ранними христианами. И вот эти пелены Божьей Матери, их царица Пульхерия, дочь Аркадия, вот Аркадий перенес пояс, а его дочь Пульхерия, это та самая Пульхерия, о которой мы говорили вчера, которая икону, которую относят к апостолу Луке, перевезла из Иерусалима в Константинополь. Вот эта Пульхерия, она же и перенесла эти пелены тоже в Константинополь, где они были возложены в храм. Ну и, наконец, третья реликвия, связанная с Божьей Матерью, это риза, риза Божьей Матери. Ну, с ней такая история своеобразная. Два римских патриция, Кандид и Гальви, они нашли у одной женщины в Галилее ризу Божьей Матери. Та ее хранила у себя. Хранила в довольно красивом таком ковчеге. Ну, не только голь на выдумке хитра, оказывается, патриции тоже иногда. Вот эти патриции сделали копию этого ковчега, и в отсутствие этой женщины как-то умудрились, поставили пустой ковчег, а ковчег с ризой забрали. Вот. Когда женщина вернулась, несолоно хлебавшая, она нашла свой ковчег пустым, а ковчег с ризой был перенесен в Константинополь. Там в то время царствовал, это 5 век, царствовал император Лев Македонянин, и этот император позволил специально ради принесенной в Константинополь ризы построить храм. Это тот самый Влахернский храм, в котором будет позднее явление покрова Божьей Матери. И в этом Влахернском храме была положена риза Божьей Матери. И существует такой праздник. Ну, как хотите. Вот такое воровство это, или скандальная эта история. Ну, святого Николая тоже очень так своеобразно похитили барийские купцы у греков, связав и заткнув кляпом рот монаха и похитив эти мощи. Ну, а здесь прям вот такая история. История есть такая, какая она есть. У скептиков, конечно, могут возникнуть вопросы. А вот эти галилейские женщины, которые хранили ризу Божьей Матери и так далее, насколько достоверно, что то, что они хранили, и что потом, позднее, все ушло в столицу, а столица, она всегда все заберет, она не забудет это сделать. Вот. Насколько достоверно, что это действительно то самое? Конечно, с точки зрения научной, вопрос ответа не имеет. Сейчас мы не имеем абсолютно никаких данных ни доказать, ни опровергнуть. Мы принимаем предание таким, какое оно есть. Вот, то есть, согласно древнему преданию, это было так. А уже вот с этих событиях, о которых я говорю, дальше уже прослеживается история. Дальше уже конкретно, как все это происходило. Но здесь, конечно, возникает вопрос о гробнице Божьей Матери. Гробница Божьей Матери в Иерусалиме, на Елеонской горе, у самого ее подножия, это фамильная усыпальница рода Давидова. Там очень многие погребения из рода Давида. И там была погребена также и Божья Матерь. Как известно, почитание реликвии святым занимало выдающееся место в средневековом благочестии, и возникало очень много и подложных святынь, вот, в том числе даже и таких. В городе Эфесе, где Иоанн Богослов, которому поручена была Дева Мария, и где Иоанн Богослов и представился, тоже показывает гробницу Божьей Матери. Вот такой факт имеет место. Но, конечно, в христианстве как-то все все-таки отдают предпочтение тому преданию, которое говорит о том, что Дева Мария представилась в Иерусалиме, и, соответственно, ее гробница находится в Иерусалиме. Это о святынях, которые связаны непосредственно с Божьей Матерью и которые потом раздроблялись, разделялись, распространялись по всему христианскому миру. Сам факт раздробления святынь, вот он имел место с раннехристианских времен. Мощи раздробляли, святыни раздробляли, крест Христов, который был обретен царицей Еленой, ведь в конечном счете по мельчайшим частицам был тоже весь разобран и по всему миру распространен. Но я непосредственно видел неоднократно частицы древа креста Господня, и иногда, кстати, очень даже немаленькие. Вот. Конечно, с достоверностью здесь всегда проблема. Насколько, какова степень достоверности. Вот. И нередко высказывается мнение, что, может быть, не надо бы было это делать. Вот был бы крест в Иерусалиме. Пусть гораздо меньшее количество людей его бы увидело и к нему бы прикоснулось. Но зато уж те, кто увидели, те увидели крест. Кто прикоснулся, приложился к кресту. Вот. Но опять история, она такая, какая есть, и ее не переделаешь. Эти святыни, они разбирались и разносились по всему христианскому миру. Материнский покров Божией Матери над христианским миром, он засвидетельствован повсеместно. Еще сама Мария, когда встретилась с Елисаветой, она говорила, что отныне будут ублажать меня все роды. И действительно, почитание Божьей Матери распространилось повсеместно. И на Востоке, нисколько не меньше, на Западе, в чем-то даже иногда и больше. То есть повсюду было это почитание. Известно предание, согласно которому апостолы бросили жребий. Бросили жребий, где кому проповедовать. И Деве Марии тоже достался жребий. Значит, жребий бросался не только 12 апостолами, но, похоже, и другими учениками, даже ученицами Иисуса Христа. И вот жребий Девы Марии был Иверия, то есть Грузия. Сама Дева Мария туда не пошла, и через 3 века туда пошла Нина, равноапостольная просветительница Грузии. Да? О Деве Марии существует предание, что она была на горе Афон и благословила гору Афон, на которой через 1000 лет, а точнее через 900 лет после этого возник монастырь. Афанасий Афонский и другие подвижники основали там монастырь. То есть Афонский монастырь, вообще говоря, не очень древний. Он где-то с 10 века идет. И появилось понятие удела Божьей Матери. И далее даже стали считать количество этих уделов. Грузия, как дарованная Деве Марии по жребию, в этом смысле считается первым уделом Божьей Матери. Афон, к как место, где она сама была, и место, которое она благословила, как второе дело Божией Матери. А дальше, ну, как Николай Чудотворец. У нас он русский, где-то он китаец, где-то он француз, где-то он эфиоп. А дальше, конечно, у всех стран есть свое дело Божией Матери. Вот. Ну и, наверное, люди имеют на это право. В России появился третий удел Божией Матери, и таковым считается Киево-Печерская лавра. Изначальный и монастырь, как Киев – матерь всем городам русским, так Киево-Печерская лавра – это, конечно, матерь всем монастырям русским. Это Успенская лавра, действительно посвящена имени Святой Девы Марии, Богородицы. И вот Киево-Печерская лавра считается у нас на Руси третьим уделом Божией Матери. А уже в XIX веке, со времен преподобного Серафима Саровского, который содействовал и благоволил, и благословлял открытию Дивеевской обители, появляется понятие четвертого удела Божией Матери, это Дивеевская обитель, и сам преподобный Серафим, как служка Божией Матери, он себя любил таким образом называть, и преподобный Серафим, он имел особое почитание Божией Матери. Я уже как-то говорил вам, что он даже дерзнул предлагать внести в символ веры дополнительное слово, там, где говорится, что Господь воплотился от Марии Девы и Духа Святого, он предложил к слову Марии Девы дополнить словом «присно», от Марии Присно Девы. То есть для него это было очень важно. Вот это девство Пресвятой Девы, как победа нетления над тлением в этом мире, вот, и особое чувствование Божьей Матери. Ну, к тому же известно, что в его жизни, некоторые насчитывают 8 раз, может быть и больше, было явление Божьей Матери. Причем были такие явления с его исцелением, когда от водянки он исцелился, и другие случаи. И на старчество он тоже был благословлен Божьей Матери, Девой Марии. И вот сама Дивеевская обитель, она стала тоже восприниматься как четвертый удел Божьей Матери. Наверняка многие из вас имеют или читали книгу «Дивеевские предания», «Дивеевская тайна», и там очень много всего на эту тему. Хотя надо тоже сказать, что с именем преподобного Серафима связано так много всего, что иногда не лишне и подходить с некоторым критицизмом к вещам, связанным с именем преподобного Серафима, как оно часто бывает, чем дальше мы исторически отодвигаемся от праведника, тем больше мы про него знаем, и тем больше он вдруг написал, вот, и так далее. Поэтому тут, конечно, требуется тоже осторожность, чтобы уже не приписывалось преподобному Серафиму то, что ему, может быть, и не относится. Но такое понятие удела Божией Матери, оно в христианском мире существует. То есть особая святыня, особый монастырь, особое место, земля, которая осознает себя как удел Божией Матери. На Руси это получило даже еще большее обобщение. Из древних времен русский народ вообще воспринял саму Русь как дом Пресвятой Богородицы. Вот. Одно понятие – понятие «Святая Русь», а другое понятие – дом Пресвятой Богородицы. И те же благоверные российские князья водили свои дружины на поле брани с возгласом за Господа, за Спаса, и за Пресвятую Богородицу, и за дом Пречистая Богородица. Что это? Просто религиозный вымысел? Некая религиозная экзальтация? Не думаю. Вот. То есть это есть то внутреннее религиозное ощущение, которое имеет тот или иной монастырь, а может быть даже и тот или иной народ. Причем одно другому не противоречит. Если Грузия, скажем, удел Божьей Матери, да, а тут Русь, дом Пречистой Богородицы. Вот. А если кто бывал на Западе, то он мог там узнать, что западные страны в этом вопросе нисколько не менее усердны. И тоже посвящаются целые земли, целые страны, целые монастыри, ордена имени Пресвятой Богородицы. Вот. В принципе, да, уж мать значит мать. Она имеет вот этот материнский покров над землей. Интересное, конечно, событие, связанное с покровом Божьей Матери. Греческая церковь не знала праздника покрова. И если он у них сейчас есть, то скорее уже как заимствованный из России. Ну, наверняка все знают историю покрова Божьей Матери, но тут есть некоторые для нас интересные детали. Хотя с историей этого события не все однозначно, не все четко, и даже в разных версиях, в разных описаниях праздника есть некоторые расхождения, но тем не менее похоже, что все сводится к тому, что язычники, которые штурмовали Константинополь, это были славяне. И, скорее всего, русичи. Вот. И Константинополь находился под угрозой и нашествия вот наших предков, язычников, славян, русичей, которые угрожали самому существованию Константинополя. И вот тогда во Флахернском храме преподобный Андрей и его ученик Епифаний, вот они видят это видение Божьей Матери, которая простерла свой покров над всем молящимся народом, и город был спасен. Ну, было и было. Где-то это было записано. И прошло достаточно много времени, фактически сколько, 2 века, через 200 лет, русский князь Андрей Боголюбский, Суздаль, довольно далеко, тоже однажды ему не спится, как когда-то царю Киру в Вавилоне. И он читает древние рукописи, летописи, и ему встречается вот это описание. Он находит несправедливым, что такое событие не имеет церковного почитания. Он приглашает строителей. Строители строят храм в честь покрова Божьей Матери, это знаменитый храм покрова на Нерли, да, и вводит праздник покрова Божьей Матери. С тех пор покровские храмы распространяются по всей России, а праздник покрова становится одним из самых любимых на Руси. Вот. Интересно, нам-то русским чего праздновать? Нам бы стыдиться этого события надо, да? Это же мы досаждали православным грекам, а Божья Матерь от русских защитила этих греков. И вдруг русские вводят этот праздник. Вот это очень интересный момент. Этот момент говорит о том, что существует нечто гораздо высшее нашей земной суеты. И даже такой суеты, как война одного народа с другим. И Андрей Боголюбский был не глупее нас. Он тоже все это понимал, почему он вводит этот праздник. Для него важна идея покрова Божьей Матери. И это очень даже интересно, что он потомок тех, от кого Божья Матерь защитила Константинополь, вводит этот храм. Это говорит о том, что православные праздники, христианские праздники, они не имеют вот этой политической окраски. «Царство мое не от мира сего», — говорит Христос. Ведь если бы мы говорили политически, то ни в коем случае нам бы не пришло в голову такой праздник вводить. Пусть греки тогда уж радуются этому празднику. А вот у греков как раз и нет этого праздника. Они его скорее от нас переняли. Вот такие дела есть в Церкви Божией. То есть Царство Божие, оно выше вот этих наших земных передрясок. И мы сами с вами тоже должны быть иногда выше наших земных передрясок. Мы тоже иногда втягиваемся в эти страсти. Вот. А вот такие вещи могут быть. Подобный случай тоже очень интересный. Не только Андрей Боголюбский догадался ввести праздник, когда Божья Матерь защитила православных от его предков, но случилось, когда Божья Матерь защитила тех же русских от самого Андрея Боголюбского. Суздаль и Новгород не дружили. Суздальская земля, она воюет с Великим Новгородом. И вот дружины и люди Андрея Боголюбского, они осаждают Новгород. Русские с русскими, православные с православными. Православные новгородцы, не без указания на то в сновидении Божией Матери, которая явилась и сказала это сделать, берут икону знамения Божией Матери, только она тогда знамение не называлась. Это была типичная икона орнамента, как вчера говорили, вот, то есть моление. И с этой иконой они обходят вокруг стены. А люди Андрея Боголюбского стреляют. Икона отвернулась к Новгороду, и это и оказалось тем знаменем, согласно которого эта икона стала называться Знаменской. И смотрите, и русские полюбили этот праздник. И образ знамения Божией Матери сейчас празднуется отнюдь не только в Новгороде. Его любят в Суздале. Хотя Божья Матерь тогда защитила православных новгородцев от святого Андрея Боголюбского, прославившего покров Божьей Матери. Вот как удивительно все происходит в этом мире. Интересно, как потом нам всем встречаться на том свете. Как мы там будем здороваться? Ну что, брат? Ну как? Вот, новгородцы с суздальцами, да? Хлопнет один другого по плечу. Ну что, дружище, постреляли? Вот. А теперь идем к Божьей Матери, да? Вот. То есть вот такие вещи, они происходят в истории. Божья Матерь в церкви. Интересное событие – это Фатимское явление Божьей Матери в начале 20 века, а еще точнее в 1917 году. В 1917 году в Португалии, не так далеко от Лиссабона, в местечке Фатима, там явилась Божья Матерь детям. И являлась она первый раз в мае, потом каждый месяц, практически в одно и то же число, до, кажется, до августа месяца она являлась. И один раз она уже явилась не только этим детям, но при стечении огромного количества народа. Есть дерево, я видел это дерево, оно и сейчас стоит, которое даже прогнулось в том месте, где стояла Божья Матерь, когда она являлась. И в ее пророчествах было и пророчество о России. А в России в это время шла революция. Как раз в разгар всех наших революционных нестроений 1917 года на совершенно другом конце Европы, в западных пределах ее, Португалии, является Божья Матерь и дает пророчество о России, велит молиться за Россию. И говорит о своем особом покрове над Россией. Место это становится местом паломничества всего западного мира. У нас в России к этому явлению отношение неоднозначное.
Книга написана против этого.
Да, есть книга, где пишется, что все это типичные там католические прелести. Ну вот, например, в той же книге «Россия перед вторым пришествием», которую, думаю, многие смотрели, знакомы, там как раз говорится положительно. Там говорится положительно. Положительно или отрицательно, но факт есть факт. Фатима становится местом поклонения. И на сегодняшний день до 10 тысяч паломников ежедневно. Вот. Я там был и видел все это, как оно там происходит. Некоторые, кстати, вещи мне не понравились. Они у нас некоторые вещи не очень-то нравятся. Мы вчера обсуждали, сколько оправдано то или другое. Но видите, особенно когда бываешь у другого народа, где другая традиция, там нельзя спешить с выводами. То, что нам кажется странным, для них естественно. А они, когда бывают у нас, им довольно странно то, что для нас кажется таким естественным. Кстати, вот западным христианам довольно странно, почему у нас крест не четвероконечный. Ну что это вот все? Ну вот эти перекладинки наверху. Ну крест и крест. Вот. Ведь и у нас в древности был вообще-то в основном просто крест. Восьмиконечный крест — это достаточно поздно. Даже на Киевской, в Киевской Руси там не восьмиконечный был крест, в основном четвероконечный крест. Ну и так далее. То, что мало кому что может показаться странным. Я не берусь судить и выносить диагноз духовный этому явлению, а просто как факт. Вот, как факт того, что 4, кажется, миллиона паломников ежегодно, и вот мы посчитали, где-то до 10 тысяч ежедневно. Такое просто всемирное поклонение Божьей Матери происходит на этом месте. И то, что связано это с Россией, пророчества эти связаны с Россией. Я думаю, жизнь покажет, сама определит как-то, истинно, не истинно, но такой факт, он имеет место. То есть, именно в плане Богородицы в церкви, да? То есть ее реальное проявление. Конечно, здесь можно рассказывать бесконечно. Владимирская икона Божьей Матери, да? Неоднократно в самые критические моменты нашей, не только церковной, а нашей гражданской, государственной истории, через эту икону к нам приходит спасение. Это и когда было Сретение Владимирской иконы Божьей Матери, когда Тамерлан своими полчищами был обращен назад, а Тамерлан за всю свою жизнь не потерпел ни единственного поражения. Он хвалился, что где его полчища прошли несколько лет, трава не растет. Он создавал всемирную империю с столицей Самарканде. Вот. И почти дошел до Москвы. Ему является Божья Матерь с небесным воинством. Он в панике, значит, придя в себя, и когда его военачальники ему пояснили, кто ему явился, и он бежит, и за короткое время, значит, преодолел огромное расстояние своим несметным полчищем и ушел. Россия была спасена. Потом есть второй праздник, потом есть третий праздник. Конец монголо-татарского ига, да, 1480 год. Это ведь в церкви тоже праздник Владимирской иконы Божьей Матери. Потом уже в 16 веке от крымского хана Ахмед-Гирея, когда была спасена опять Московия, тоже связано с Владимирской иконой Божьей Матери. Здесь еще интересно вот такую выстроить можно картину. Некоторые выстраивают. Если Россия – дом Святой Богородицы, на северные ее пределы – это Тихвинская, Знаменская икона Божьей Матери. Западные – это Почаевская. Южная – это Иверская. А восточная – это Казанская. И Казанская икона Божьей Матери была найдена, обретена в 1579 году. Через 3 года Ермак уже пошел с этой иконой завоевывать Сибирь. То есть смотрите, как она быстро движется на восток. И с этой иконой шли и до самого Тихого океана. И у нас в Сибири нет ни единственного города без храмов или хотя бы пределов, посвященных Казанской иконе Божьей Матери. Вот. А центр России, Московия, да, там Владимирская. Таким образом, получается, вот 4 наиболее чтимые образа севера, юга, запада и востока ограждают дом Пресвятой Богородицы, а в ее сердце, в Москве, там Владимирская икона Божьей Матери, ну, которая по преданию, значит, относится к апостолу и евангелисту Луке. Вот. Таким образом, мы с вами имеем честь и радость и возможность действительно жить в доме Пресвятые Богородицы. И Божия Матерь, как Матерь во всем своем материнском служении, благолепии, чистоте, красоте, она в церкви. И как дети приходят к Матери по всем поводам, за утешением, за укреплением, за охраной, так и верующие люди, действительно, во всем христианском мире, они вот обращаются и приходят к своей матери и живут под ее покровом.